Добрый вечер, дорогие дамы и господа, добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем наше изучение письма Вильнского Гаона, которое написал своей семье. И сегодня мы поговорим о том, как нужно воспитывать детей. Ни много ни мало. Вы знаете, я сам не большой специалист в этом, хотя у меня у самого, слава богу, 9 детей, но... Как бы то, что называется совершенству, нет предела. Поэтому я думаю, то, что мы сегодня с вами почитаем, оно будет полезно каждому из нас. Ну, чтобы опять же не растекаться мыслью по древу, давайте мы сразу начнем. Ну, давайте начнем с другого. Перед тем, чтобы понять, о чем говорит Вильнский Гаон, нам нужно немножко окунуться с вами в атмосферу хедера и вообще обучения детей времен Вильнского Гаона. Ну и не только времен Вильнского Гаона, я думаю, что так было и в 18 веке, так было и в 19 веке. Плюс-минус система обучения, она была одинаковая, поэтому если мы с вами не поймем исторический фон, если мы с вами не поймем, как происходило это обучение, нам будет, мне кажется, ну, довольно сложно понять то, о чем он будет писать дальше. Когда ребенку исполнялось 3 года, и во времена Вильнского Гаона, и в более старшем возрасте, ну зачем даже и в более старшем возрасте, и сейчас ребенок идет в хедер. Ну, если сейчас хедер – это такой прообраз детского садика, и ребенок там как в детском саду, и, в общем, игры, в общем, все как положено, то лет так 100 тому назад и больше – когда трехлетний ребенок шел в хедер, это был не совсем детский сад, это уже была такая начальная школа, где маленького ребенка обучали в первую очередь буквам, и во вторую очередь, ну как бы совместно с буквами, его обучали молитвам. Он должен был уметь молиться и должен был уметь молиться, то, что называется, хорошо и громко. Так ребенка учили до 6 лет, поэтому... К шестилетнему возрасту каждый ребенок и каждая уважающаяся семья должна была иметь ребенка, который умел бы, во-первых, знать все буквы, уметь читать и, самое главное, еще уметь читать молитвы, что само по себе было очень такой важной вещью. Как проходили занятия в хедере времен Вильнского Гаона? Как правило, не было такого понятия, как отдельная школа или как отдельная какая-то комната в синагоге или там специально построенная. Как правило, все занятия проходили у ребе, то есть у учителя на дому. Поэтому, когда учитель брал маленьких детей с 3 до 6 лет, как правило, у него собиралось, точнее, я бы сказал, даже набивалось в комнате от 60 до 80 малышей. Как вы понимаете, дома тогда были не огромные какие-то дворцы, это были маленькие такие домики, в которых иногда было максимум 2 комнаты. И поэтому, когда 60-80 детей набивалось в этой комнате, мы понимаем о том, что преподавать им было довольно сложно. Но это была задача Миламеда, то есть задача ребе, который вот занимался маленькими детьми с 3 до 6-летнего возраста. Он обязан был их обучить, во-первых, читать все буквы, читать слова и громко молиться. Это вот была главная задача. Ну, из самых таких больших воспоминаний, которые оставались у детей потом на всю жизнь, вот именно от этого периода обучения, это, наверное, печка. Потому что в доме, как правило, опять же, это дом самого ребе, там были его дети, там ходила его жена, там ходили его дочери. Игрушек там, понятно, никаких не было, потому что тогда вообще с игрушками была проблема, и поэтому у ребе его задача была как-то удержать эти 60-80 детей, чтобы они спокойно сидели и слушали тот урок, который он давал. Поэтому печка, она была, как правило, самым таким любимым местом для детей. Особенно, когда речь шла зимой, на улице было холодно, поэтому во всех воспоминаниях того времени, когда вспоминает о раннем-раннем детстве, вспоминает дом ребе, печку, на которую можно было забраться, в общем, там лежать и слушать то, что говорил ребе. 6-летнего возраста ребенок переходил уже в более такие старшие классы, то есть он переходил к следующему ребе, который начинал ребенка обучать каким-то пасукам, отрывками из Торы, Мишны и потом Гмары. То есть понятно, что это все происходило не в одной части, все это проходило с каждым годом, то есть, как правило, ученик переходил с класса в класс, и если он там достигал определенного уровня, он переходил к следующему ребе, который учил на более высоком уровне. Ну и, в общем, так оно продолжалось, в принципе, до женитьбы молодого человека. О женитьбе молодого человека в те времена, во времена Вильнского Гаона, могла быть и в 13 лет, и в 14 лет, и в 15 лет, и в 16 лет. Ну, скажем так, в 18 лет у многих уже были дети к этому моменту. Поэтому, как правило, женились в 16-17 лет, но некоторые женились и в 13-14 лет. Так что это была такая, в общем, общепринятая практика. Когда ребе обучал детей более старшего возраста, конечно, там детей было меньше. В каждом классе было приблизительно по 12-15 детей, потому что считалось, и так написано в Талмуде, что когда человек обучает каким-то серьезным вещам, то есть в классе, в общем, должно быть какое-то определенное количество людей для того, чтобы они нормально могли воспринять этот материал. Как правило, самый серьезный день в хедере – это всегда был четверг, потому что, как вы понимаете, после четверга идет пятница, а после пятницы идет суббота. А вот для ребе в хедере суббота – это был, безусловно, день отдыха, но это был очень серьезный день. Потому что ребе ходил по домам своих учеников, это входило в его обязанность приходить в дом каждого из его учеников, встречаться с папой этого ученика и, в общем, как бы рассказывать то, что его потомок изучал в хедере на протяжении недели. И, как правило, отец должен был задавать разные каверзные вопросы сыну, сын должен был, понятно, отвечать на эти каверзные вопросы. Ну и, как вы понимаете, если сын на каверзные вопросы не отвечал, как правило, во всем обвиняли ребе. А ребе был человек в большинстве, даже не тоже в большинстве своих случаев, а всегда был человек очень бедный, за это платили сущие гроши, поэтому человек, который занимался тем, что он преподавал, это была настоящая такая, знаете, ну, в общем, работа, которую можно было сравнить с каким-то подвигом, потому что, еще раз, за это мало платили, ребе всегда виноват, но задача ребе в том, чтобы как бы показать о том, что он стоит того, что, в общем, ему отдавали детей и на какой-то следующий сезон. Если отец, он был человек малограмотный и не мог ребенку задать какой-то каверзный вопрос, как правило, по шабатам человек, то есть папа, должен был вызвать какого-то знающего человека, который, в общем, находился в комнате вместо папы. Вместо папы, ну, в общем, с папой находился, в общем, задавал вопросы ребенку, и ребенок должен был давать ответы. Поэтому так как ребе не хотел быть виноватым, а, как правило, как я сказал, ребе всегда оставался виноватым, поэтому самый главный день в хедере, как правило, это был четверг. Это важная такая вот вещь, потому что она нам будет понятна в том, что будет говорить Вильнский Гаон. В четверг большинство ребе делали такие вещи, которые называются на русском языке «сделать пакет». Сделать пакет – это такая вот определенная была форма обучения, когда вызывали, значит, молодого человека, который учился целую неделю, в общем, то, что называется, снимали с него штаны, потом задирали у него его, значит, рубашечку. Ребе, как правило, стоял с такой плеточкой, но имеется в виду, что не плетка-плетка, которую там дубасили, а с такой, ну, в общем, плеточкой, ну, которая могла хорошенько там треснуть, если нужно было. И вот в таком, значит, положении, то, что называется, сделать пакет, находился молодой человек, и ребе задавал ему вопросы, потому что они учили на неделе. Если молодой человек отвечал правильно, ребе ему говорил, говорил, какой-то молодец, еще несколько правильных ответов и получишь конфетку. А если ребенок отвечал неправильно, как я сказал, у Рэбы была такая вот небольшая, значит, плеточка, и за неправильный ответ ребенка сразу били по определенному месту. Поэтому, как мы понимаем, в хедерах плохих учеников было мало, потому что каждый плохой ученик понимал о том, что в четверг, когда ему будут делать пакет, не всем хотелось, в общем, то, что называется, быть битым. Этим вещам не нужно удивляться, потому что общая система обучения, не только еврейская, а вообще общепризнанная система обучения в те времена была именно такая. Детей в школах били, и это было считалось совершенно нормально, поэтому в еврейской среде, в еврейском хедере, если били, то били как-то по-человечески, по-еврейски. Но, в общем, отдубасить могли. Любимая вещь была, если ребенок плохо себя вел, у Рэбы была всегда тоже такая, как линейка, треснуть этой линейкой по пальцам. Но еще раз, так треснуть, чтобы ребенку там ничего не сломать, чтобы ему не было больно, но чтобы ребенок знал о том, что, в общем, в хедере плохо себя вести, это опасно. Поэтому это система обучения в хедере, и это нужно понимать, потому что то, о чем будет писать в дальнейшем Вильнский Гаон, нам будет более понятно то, о чем идет речь. Был ли Вильнский Гаон за эту систему, как мы видим, видимо, не совсем. Он был тем человеком, который, в общем, как бы эту систему поддерживал. И многие, кстати, родители эту систему тоже не поддерживали, потому что дети бывают совершенно разные. Бывают дети более чувствительные, бывают дети менее чувствительные. Такой великий человек, которого звали Моше Сафер, который вошел в еврейскую историю под именем Хатам Сафер, вообще был необычным таким, у него семья была такая необычная, он необычно был ребенком, скажем так, до трехлетнего возраста, когда его родители выводили на улицу, они его выводили, покрывали ему лицо такое, как паранджой, для того, чтобы он не смотрел ни на какие плохие вещи, которые есть на улице. Потому что его родители считали, что то, что ребенок видит до трех лет, оно потом остается у него в памяти на всю жизнь. Я не скажу, что это какой-то чисто еврейский обычай, я никогда об этом не слышал, но вот у Хатам Сафера были в семье такие обычаи. В три года его отдали в хедер, как это и положено. И Хатам Сафер там сразу показал себя, ну, таким блистательным учеником. Он задавал различные вопросы, на которые ему Рэбе было очень сложно отвечать, потому что в 6 лет он уже начал учить Талмуд, что само по себе является каким-то экстраординарным случаем. Но так как ребенок был все-таки ребенком и вопросов задавал много, то несколько раз учитель, как это было положено, а Хатам Сафер родился в 1762 году, то есть, ну, как бы вторая половина 18 века, несколько раз его ударил, ну, вот такой вот линеечкой по рукам. Ребенок пришел домой, заплаканный, и папа сказал о том, что больше ребенок в хедер ходить не будет. И оставил его на индивидуальное обучение. То есть мы видим, что многие, ну не многие, но люди, которые могли себе это позволить, оставляли детей на индивидуальное обучение. Теперь дети в хедере учились долго, ну как бы день ребенка в хедере начинался в 9 утра, как правило он шел до 2 часов дня, то есть с 9 до 2 ребенок занимался. Потом с 2 до 3 часов всегда в хедере был перерыв. И горе тому ребенку, который придет с опозданием в 3 часа, если он придет там в 3 часа 1 минуту, он тоже мог, в общем, то, что называется, получить по тому месту, на котором он обычно сидит. И обучение потом продолжалось с 3 часов до захода солнца, если речь идет о летней поре. Ну, как мы понимаем, летом заход солнца, он может быть и в 10 часов, и там в начале 11, поэтому с 3 до захода солнца в летнее время продолжалось обучение. Если мы говорим о зиме, то, как правило, обучение продолжалось до 9 часов вечера. То есть, по большому счету, ребенок учился с 9 до 9. У него был, в общем, 1 час свободного времени. Я понимаю, что для современного человека это все звучит очень так строго, такая система обучения, но, в общем, так в те времена обучали, поэтому дети после хедеров, как вы понимаете, выходили людьми очень-очень грамотными. Как правило, у детей свободного времени не было вообще, ну, то есть, называется, просто не было вообще, потому что По пятницам дети, как правило, учились до 2 часов зимой, до 3-4 часов летом, то есть практически вся пятница это был тоже учебный день. В субботу обычно приходил ребе, как мы говорили, проходила эта проверка, экзамен еженедельный, когда, в общем, ребе в присутствии отца показывал, что ребенок знает, что не знает. В общем, так проходило детство, отрочество и юность молодых людей. Свободных дней в году было ровно 26, потому что 26 дней – это дни праздников и полупраздничных дней. Так вот, 26 дней ребенок в году, он мог вот просто отдыхать, никуда не ходил, мог там поиграться и так дальше. Поэтому, как мы видим, у детей как такового свободного времени было мало. Ну, после того, как мы совершили с вами экскурс в хедер времен Вильнского Гаона и сказали, как правило, как там шло обучение, теперь нам будет более понятно то, что будет писать Вильнский Гаон. Итак, даем слово теперь Вильнскому Гаону. «Также и сыновей наших, долгих лет им, расти праведными в обстановке душевного покоя». О, тут сразу Вильнский Гаон пишет своей жене о том, что он очень просит, чтобы детей растили в обстановке душевного покоя. То есть мы видим, что Вильнский Гаон, скорее всего, был, ну, скажем, не то что противником, просто эта система была такая обучения. Ну, скажем, он был тем, который считал, что учеба, она не может быть под давлением, под каким-то напряжением. Об этом напишет Вильнский Гаон чуть позже, потому что он считал, что если ребенок там переживает, если ребенок волнуется, он особенно не сможет хорошо усвоить материал. Поэтому в обстановке душевного покоя. То есть нужно сделать все так для ребенка, чтобы когда он шел в школу или шел в садик, или, в общем, любая форма обучения, которая была у него, она проходила так, чтобы он это воспринимал без каких-то дополнительных нервов. У родителей очень часто времени очень мало, ребенку по 25 раз там объясняют, как правильно выполнить какую-то задачу, ребенок, как правило, уставший, не совсем понимает, как правильно сказать ответ, и тогда папа или мама начинают там все швырять, кричать бестолочь, какой у нас все-таки ребенок плохой и так дальше. Вильнский Гаон, он, как мы видим, абсолютно против такого отношения к ребенку, поэтому он говорит также и сыновей наших долгих лет расти праведными в обстановке душевного покоя. То есть, как бы, обучение, оно должно быть в душевном покое. «Плати за их обучение, содержи для них учителя у себя дома и не скупись на его жалование». О, ну, как мы видим, что воспитывать детей в те времена в обстановке душевного покоя – это «содержи для них учителя у себя дома». Как мы говорили с вами, есть такой вариант. В те времена можно было нанять частного учителя, он приходил к тебе домой, индивидуально занимался с твоим ребенком. Это, понятно, все стоило намного дороже, точно так же, как и сейчас, но тогда все-таки обстановка была душевного покоя для ребенка. И мы видим о том, что Вильнский Гаон именно за такую систему обучения ребенка. Дальше написано «плати за их обучение». Что значит «плати за их обучение»? «И не скупись на жалование, так как средства на жизнь определены человеку в Рош ха-Шана, кроме расходов на обучение сыновей Торе на субботу и праздники». Вот тут очень интересная вещь, которую приводит Вильнский Гаон из Талмуда, из трактата Бейца. Что тут написано? Тут написана следующая вещь. То есть, как правило, возвращаемся опять в исторический экскурс. Ребе в хедерах получали минимальные деньги. Ну, то есть, вообще, скажем так, получали очень-очень мало. Поэтому в задаче каждого родителя было не только платить ребе зарплату, то есть, ну, как бы все сбрасывались, если там, опять же, учились у какого-то ребе, каждый платил какую-то определенную сумму ежемесячно. Но каждый Рош Ходеш, было так принято по Рош Ходешам, каждое новое месяце, либо ребенок сам, либо кто-то из родителей, ну, кто-то из родителей папа, приходил в хедер и должен был какой-то подарок преподнести ребе. То есть ребе, как правило, имеет подарки на Рош Ходеш. То есть это обычай, нет, то, что обычай, было так принято. Понятно, чем больше ты принесешь Рэбе подарок, тем больше Рэбе будет, обращать внимание на твоего отпрыска, точно так же, как это происходит в любой школе, и в религиозной, и не в религиозной. Я думаю, что эта практика, она принята сейчас до сегодняшнего дня. Поэтому, что говорит Винский Гаон жене? Он говорит о том, что ты, говорит, на подарки не скупись, то есть когда ты Рэбе, кроме платы, то, что ты ему платишь за то, что он обучает твоего ребенка дома, будешь еще давать подарок на Паруш Ходеша, написано, что ты не скупись. Почему? Потому что на Рош ха-Шана определяется судьба человека, то есть только столько, сколько он заработает в этом году, кроме того, что ты потратишь на обучение сыновей Торе на субботу и праздники. Это сюда не включено. Написано у Тура, это один из таких наших столпов, из которого мы выводим всю Аллаху. Он говорит следующую вещь, что Шаббат, Йом Тов, Рош Ходеш, Холь а-Моэд, то есть полупраздничные дни и подарки Рэбе, это та сумма, которая не включается в расходы на Рош ха-Шана. Что имеется в виду? Имеется в виду следующая вещь. Имеется в виду, что каждому человеку в Рош ха-Шана предписывается, сколько денег он заработает и сколько денег он потратит в наступающем году. До копейки. То есть он, скажем так, больше этого не получит и больше того, что ему предписано, не потратит. Но существуют такие деньги, которые не включены в список трат. И написано, что если человек тратит на шаббат, на Йом Тов, на праздничный день, на Рош Ходеш, на полупраздничные дни, там с детьми пойдет на какие-то, не знаю, там аттракционы, там еще куда-то пойдет, он не должен там брать, кричать ой-вей, денег нету, столько мы тратим денег. Ему написано, и говорится это в Талмуде, в трактате Бейца, и Тур об этом пишет, о том, что можешь не волноваться, все, что ты потратишь на это время, тебе вернется. То есть, скажем так, это, знаете, как люди, которые платят налог, и можно сделать ту вещь, которая называется tax-free. Ну, то есть, ты платишь на что-то, и тебе потом с этого возвращается, допустим, этот налог, который ты там заплатил. Поэтому все, что ты тратишь на шаббат, все, что ты тратишь на праздники, и все, что ты тратишь на обучение ребенка, в частности, тут идет речь на подарки Рэбе, оно, в общем, возвращается тебе с лихвой. Поэтому Винский Гаон и говорит, что плати за их обучение, содержи для них учителя у себя дома и не скупись на его жалование, так как средства на жизнь определены человеку в Рош ха-Шана, кроме расходов на обучение сыновей Торе, на субботы и праздники. На все вот эти вот вещи оно как бы не определено. Кстати, Рав Штейман говорит, что люди жалуются, что они платят большие иногда деньги на обучение детей в школе, но он говорит, что они очень часто забывают о том, что все эти деньги, которые они тратят на обучение, всегда к ним возвращаются. То есть никогда они не уходят просто так, что человек взял их, выбросил, и, в общем, как бы этих денег нету. Поэтому Рав Штейн, к примеру, говорил, что точно так же, как мы должны тратить деньги на шаббат, потому что они возвращаются к нам всегда, точно так же мы должны тратить и на обучение наших детей, потому что эти деньги, они тоже нам возвращаются. Когда возвращаются, каким способом возвращаются, у каждого человека по-разному. К тому же, я оставил им книги. Ради Бога, воспитывай их доброжелательно и в душевном покое. Еще раз, Вильнский Гаон, он повторяет о том, что очень важно воспитание ребенка, чтобы оно всегда было доброжелательно и в душевном покое. Это очень важная вещь. Дети, знаете, ладно, расскажу эту историю, очень-очень такая важная история. Знаете, был такой известный раввин, он умер совсем недавно, кстати, когда была пандемия, по-моему, в 22-м году он умер. Звали его Рав Авраам Тверски. Ну, необычный совершенно такой человек, он прожил всю жизнь в Америке, и с семьи, очень прославленных семьи Тверских, это семья чернобыльских ребе, руководителей чернобыльского хасидута. В общем, он был человеком, ну, совершенно неординарным, потрясающим. И он сам был и психиатром, и плюс к этому он еще был очень большим раввином. То есть и автором огромного количества книг. Бывают такие гениальные люди. Так вот, рав Тверский, он в одной из своих книг описывал так, как его дома обучал его папа. И вот какое отношение у папы было к детям, то есть как он их обучал. Он говорил о том, что, допустим, мой папа никогда не кричал. То есть я никогда не видел папу кричащим. Если я плохо в себя вел, папа никогда не кричал, он всегда говорил такую вещь. Он меня подзывал к себе и говорил: «Времели, знаешь, вот так, как ты вел себя сегодня, знаешь, это недостойно тебя. Ты такой хороший мальчик, ну, то есть ты такой необыкновенный хороший мальчик, и вот так, как ты себя вел, но это просто, это недостойно тебя. Как ты такой вот такой прекрасный, так можешь себя вести». То есть он говорил, что любая критика, которая была со стороны его папы, она всегда была в таком позитиве. То есть он не говорил, что ты там бестолочь, о том, что ты там учиться не можешь. Любая такая вещь, которая, как правило, есть у родителей, там можно целый список привести того, что родители очень часто говорят детям. Он говорил наоборот, что чтобы у ребенка был вот эта вот доброжелательность и душевный покой, то есть он всегда говорил ребенку так, чтобы он чувствовал, чтобы ему было стыдно за свое поведение. Не то, что его ругают, он понимал, что его ругают, но ругают его из-за того, что вот он такой хороший, а повел себя так плохо. Поэтому, как мы видим, Виленский Гаон это пишет уже второй раз. И, значит, для него это была очень-очень такая важная вещь. Ради Бога воспитывай их доброжелательно и в душевном покое. Также постоянно присматривай за их здоровьем и питанием, чтобы не было у них ни в чем недостатка. Также, пишет Виленский Гаон, за детьми нужно присматривать за их здоровьем и за их питанием. Это тоже такая вот вещь, которая была высшим пилотажем, мы это прекрасно понимаем, потому что, ну, за питанием в те времена для того, чтобы следить, в общем, нужно было иметь какие-то деньги, потому что, как правило, люди тогда жили очень-очень бедно и кушали очень-очень мало. Иногда, допустим, в некоторых областях, таких как Галиция в те времена, во времена Виленского Гаона, когда существовал огромнейший налог на любые мясные покупки, то есть там, чтобы купить какое-то мясо, даже курочку, то, что называется, бульончик сварить, это стоило гигантских денег, потому что правительство брало специальный налог на кошерное мясо. Поэтому многие люди, в общем, скажем так, они мясо кушали довольно редко, поэтому многие там не доедали. Так как Виленский Гаон живет не в Галиции, а Виленский Гаон живет на территории Литвы, что тогда было еще Речь Посполитая, вот это вот государство объединенное Польши и Литвы, соответственно, налогов тогда таких еще не было, поэтому, скорее всего, иногда себе человек это мог, в принципе, позволить. Поэтому на питании не экономить ребенку, это понятно, имеется в виду, если в семье были деньги, что было не всегда так. Но Виленский Гаон подчеркивает о том, что ребенок должен хорошо питаться, и у ребенка должно быть хорошее здоровье. Мы приводили уже в пример Хатам Сафера. Хатам Сафера была в Притсбурге своя ишива, очень такая известная ишива, и это была, скажем так, первая ишива нового типа, которую он создавал, открыл он ее в 1806 году, то есть в начале 19 века. И там было много разных таких вещей, которых до этого не было в ишиве. Там, допустим, каждого ученика учили ораторскому искусству, он должен был уметь красиво очень говорить. Было очень строгое там расписание, оно было напечатано, то есть каждый ребенок знал, какие там уроки, где, когда, что. Но одна из вещей, которую вел Хатам Сафер в свою ишиву в Притсбурге, это вот занятие физкультурой. И занятие физкультурой выражалось в том, что он считал, что каждый ребенок должен уметь хорошо плавать. Поэтому, так как Притсбург находится на Дунае, поэтому были, особенно в летние времена, иногда Хатам Сафер сам смотрел, как его ученики и ешивы идут на речку и плавают. То есть он считал, что, в общем, каждый ребенок должен научиться плавать. Поэтому я не думаю о том, что Вильнюсский гаон имеет в виду, что за их здоровым и питанием, чтобы мама их отводила в какие-то кружки по здоровому образу жизни, их тогда просто не было. Но о том, что ребенок, у которого была такая сложная учеба, а мы видим, что ребенок учился по 12 часов в день, то есть с 9 утра до 9 вечера. Поэтому для того, чтобы занятия проводились правильно, то есть должно быть у ребенка хорошее питание, и нужно всегда следить за его здоровьем, то есть следить за его здоровым образом жизни, чтобы ребенок рос, питался хорошо и, в общем, как бы занимался какой-то физической активностью. В наше время, я думаю, хорошее питание в первую очередь относится к тому, что нужно смотреть, что дети кушают, особенно в Израиле. Потому что в Израиле это полное такое вот безобразие. Эти сладкие напитки, конфеты, которых гигантское количество, которые, в принципе, были испокон веков. То есть испокон веков дети любили кушать конфеты. И, ну, в общем, на то они и дети. Но вот в современное время нужно посмотреть совет Вильнюсского гаона о том, чтобы дети ели, питались хорошо и были здоровыми. Надо смотреть о том, что они кушают. В Израиле, слава богу, сейчас в последнее время на многих продуктах питания стали рисовать такие красные кружочки. Они очень такие, ну, я считаю, что это гениальное такое изобретение, во всяком случае, для меня. Потому что когда рука тянется на то, чтобы купить что-нибудь такое вредненькое, и ты видишь в красненьком кружочке написано, что тут очень много сахара, или очень много там соли, или очень много там жиров и так дальше, рука должна у тебя сразу, в общем, отойти от этого продукта. В общем, ты ее должен забрать и купить что-то более полезное. Поэтому... Ну, этот совет, который можно воспринять и сейчас, также постоянно присматривая за их здоровьем и питанием, чтобы не было у них ни в чем недостатка. То есть у ребенка не должно быть недостатка ни в чем. Пусть прежде всего выучат все пятикнижие, чтобы знать его практически наизусть, но чтобы это не было им в тягость, а только с добрым настроением. Итак, Вильнюсский гаон считает, что ребенок, он должен Тору знать, ну, практически наизусть. Я не думаю, что то, о чем говорит Вильнюсский гаон, что прежде всего выучит наизусть все пятикнижие, имеется в виду, что он должен вот на памяти от первой строчки до последней строчки помнить все пятикнижие, хотя Вильнюсский гаон, я уверен, его помнил, потому что память у него была необыкновенная совершенно. Имеется в виду о том, что ребенок должен очень хорошо знать пятикнижие, то есть он очень хорошо должен изучать хумаш. Иногда с этим есть тоже большие проблемы, потому что, скажем так, в более старших классах религиозного образования пятикнижие, хумаш, саму Тору не так часто изучают, то есть читают, может быть, недельную главу, а вот глубокое, глубинное изучение пятикнижия, она проходит, как правило, когда ребенок еще совсем маленький. Поэтому Вильнюсский гаон говорит о том, что нужно обращать внимание, чтобы у ребенка вот усвоение основного базиса вообще всего еврейского, столпа, на котором находится вообще все еврейское мировоззрение, Тора, чтобы он ее очень-очень хорошо знал. Знаете, есть совершенно потрясающая история, она рассказывается в Талмуде, рассказывается, что однажды Рабби Акива увидел Бен Азая. Бен Азай – это один из мудрецов, который жил, опять же, во времена Рабби Акивы, человек совершенно необычный, один из тех людей, который с Рабби Акивы вошел в Пардес, вот это необыкновенное состояние, когда они заходили и изучали самые такие сокровенные глубины Торы. Вот написано, что однажды Рабби Акива видит Бен Азая, который объят пламенем, и перед ним свиток, тогда еще не было книг, как сейчас, все учились по свиткам, и видно, что он учит этот свиток. И Рабби Акива подумал о том, что Бен Азай учит, наверное, какие-то очень серьезные каббалистические изучения, Масы Берешит или Масы Меркава, то есть самые таинственные части Торы. Ну, то, что Раби Акива видит Беназая и видит огонь, который его охватывает, как минимум показывает о том, что Раби Акива видел то, что не видим мы. И это само по себе уже показывает уровень Раби Акивы. Ну, когда он увидел, опять же, что Беназая изучает какую-то книгу, и вокруг него эти языки пламени, и он опять же подумал, что он, наверное, изучает какую-то очень серьезную каббалистическую литературу, он подошел к нему и спросил: уважаемый Беназай, что ты изучаешь? Какие глубины Торы ты изучаешь? Он сказал, что я просто изучаю саму Тору. Обычную Тору. Обычную Тору без всякой каббалы. Но, говорит, когда я изучаю Тору, я всегда настолько, говорит, пытаюсь войти в ее глубины смысл, что я себя ощущаю, как будто бы я стою под горой Синай, когда вот сама эта Тора была получена еврейским народом. То есть что мы видим из этой истории, что Беназай изучал саму Тору, на которой вообще все основано, потому что иногда мы забываем, не то, что забываем, то есть, ну, как бы считается, это звучит, конечно, может быть, дико, но для многих людей, многих более взрослых людей, особенно в религиозном мире, которые, опять же, очень серьезно изучают устную Тору, Талмуд, еще какие-то другие вещи, к самой Торе, к ее изучению, опять же, времени бывает очень мало, то там по шабатам люди читают, там каждый день там читают по каким-то кусочкам. Вильнский Гаон говорит, что это неправильно. То есть нужно ребенку с детства привить вот это вот самое главное ощущение, что Тора и ее глубинное изучение должно быть с ним всю жизнь. Поэтому пусть прежде всего выучит все пятикнижие, чтобы его знать практически наизусть, то есть имеется в виду очень глубоко его выучить, но чтобы это не было им в тягость, а только с добрым намерением. Обратите внимание, Вильнский Гаон это подчеркивает постоянно. То есть ребенку не должна никакая учеба быть в тягость. Всегда она должна быть с добрым настроем, потому что в противном случае от нашей учебы ничего не останется. Еще раз, современная система обучения, она является не идеальной. И, безусловно, не каждый ребе, который есть в хедере, он является Янушем Корчиком. Я думаю, что большинство ребе, Януши Корчики вообще, к сожалению, ничего и не знали. Потому что, я имею в виду про многие вещи, которые связаны с педагогикой и со многими вещами, поэтому все зависит от учителя, поэтому если у ребенка хороший учитель, то это уже 90% успеха, потому что самое главное, что должно быть у ребенка, у него должно быть вот хороший настрой, то есть учеба не должна идти в тягость. Плюс, конечно, это задача родителей, потому что в первую очередь Вильнский Гаон, обратите внимание, пишет это не про учителей, а пишет это про самих родителей, то есть он пишет это своей жене, что когда ты будешь видеть, что ребенок изучает Тору, он должен быть всегда спокоен и умиротворен, то есть ну, как бы он должен всегда это учить в атмосфере радости, давая мелкие деньги в качестве призов и так далее. Ну, практика, которая сейчас используется на той же самой религиозной улице, я думаю, что не только на религиозной улице, ребенок очень часто, когда что-то учит, у него должен быть какой-то стимул. Без этого стимула, ну, ребенок, он на то и ребенок, что ему будет, скажем так, учиться довольно сложно. Поэтому у меня есть такие товарищи в моей семье, которые, в общем, постоянно и сами учатся за стимулы, и школы им дают стимулы, потому что в еврейских школах это общепринятая такая вот практика, что есть определенные какие-то там подарки, определенные какие-то листочки, пэтыки, которые там, не знаю, такие записки, которые учителя дают детям, если они набирают какое-то количество этих, значит, виртуальных там денег, этих записочек, они за них могут там себе что-то купить, что-то выбрать. Мы видим о том, что эта практика, она является правильной. То есть у ребенка должен был какой-то стимул к тому, чтобы он хорошо учился. Поэтому это пишет Вильнский Гаон, что давая мелкие деньги в качестве призов. вот эта вот педагогическая тема заканчивается, и тут Вильнский Гаон приходит к тем вещам, которые, казалось бы, не имеют к этому отношения, потому что они очень-очень такие, как бы это сказать, они очень философские. То есть, ну, тут как бы все идет обучение, и вдруг Вильнский Гаон начинает переходить на какую-то очень серьезную философскую тему. Но это очень важный переход, потому что он приходит для того, чтобы мы поняли важность всего обучения, которое мы даем ребенку. Именно об этих вещах всегда думай, а все остальное пустое. Ведь человек не сможет взять с собой из заработанного им в могилу ничего, кроме савана. Ну, Вильнский Гаон начинает, точнее, открывает тему, которая очень-очень важная. Почему он вдруг переходит от образования к таким вещам, что именно об этих вещах всегда думай, все остальное пустое, потому что человек ничего не возьмет с собой, кроме савана. Вы знаете, очень часто наши семьи, особенно наши дети, уходят у нас на 25-й план. И у каждого есть свои объяснения. Я знаю даже таких людей, даже очень близко их знаю, даже очень-очень близко их знаю. И я понимаю о том, что это совершенно неправильно, это не, совершенно неправильная ну, вот какая-то жизненная такая вот предпочтение, которое должно быть у человека. Человек и вправду тратит время на то, что, ну, то, что проходит. Потому что Вильнский Гаон говорит о том, что кроме савана с собой ничего не заберешь. Отец работает очень много, приходит поздно с работы, уставший. Мама говорит, поговори с ребенком, как обычно. А отец, ему бы просто присесть и отдохнуть. И он говорит, я же работаю, я же там зарабатываю деньги. А если я деньги не буду зарабатывать, то что вырастет с нашего отпрыска? Но Вильнский Гаон тут начинает с того, что ничего с собой не заберешь. Ну, как бы вся эта вещь, она как бы временная. Она как бы это вещь, которая есть в этом мире. Вот сейчас она есть, завтра ее нету. Сейчас ты заработал что-то, а завтра то, что ты заработал, оно куда-то уйдет. А вот на то, что нужно вкладываться, и то, что действительно важное, что действительно важное по Вильнскому Гаону, это дети. Вот это самое важное. То есть воспитание детей у нас очень часто не хватает на это времени. Так Вильнский Гаон говорит о том, что это неправда, потому что все остальное пустое. Именно об этих вещах всегда думай, он говорит. Вот это важное. То есть как у ребенка идет учеба, как идет его отношение к учебе, мировоззрение, что он говорит, что он читает, что он смотрит. Иногда у нас еще раз совершенно на это не хватает времени. А мы тратим какое-то время на то, что нам кажется важным. Так он говорит, что то, что тебе кажется важным, это пустое. Потому что кроме савана человек ничего с собой не заберет. А вот это важное. Вот это то, что остается навсегда. А также сказано, и брат не выкупит брата. А также не беспокойся, видя, как другой обогащается. И далее, ведь смертный час не заберет человек с собой всего, не сойдет вслед за ним богатство. Что говорит Вильнский Гаон? Вильнский Гаон дает нам еще одну очень важную такую вещь о том, что все деньги ты все равно не заработаешь. Когда человек уходит, богатство с ним не взойдет в тот мир, в который он приходит, если он только не египетский фараон, который, или там какой-то скифский правитель, который умирал, ему там и коней в жертву приносили, и жен его там душили, потому что считал, что он как бы в загробный мир это все с собой возьмет. Мы понимаем о том, что это все ерунда, человек, кроме важного и духовного, что у него есть в этом мире, ничего с собой не заберет. Поэтому Вильнский Гаон говорит о том, что не заработаешь ты всех денег, и богатство с собой не заберешь. Эта вещь, она у тебя должна быть, у человека должны быть какие-то приоритеты в жизни. Вот если ставить приоритет семья и работа, или воспитание детей и работа, никогда у человека работа не должна быть на первом месте. Это я в первую очередь говорю себе. Вполне серьезно, потому что я понимаю, что это правда. Но иногда человек так устроен, что как раз на его приоритеты идут те вещи, которые как бы должны быть второстепенны, а не первостепенны. Поэтому вид смерти час не заберет человек с собой всего, не сойдет вслед за ним и его богатство. Не говори, припасу пропитание для моих сыновей, отправляясь в Шеоль. То есть иногда человек говорит о том, что ну, я же как бы не для себя работаю, я же для него работаю, чтобы у него были какие-то деньги. И он говорит, не говори, что припасу для него пропитание, когда человек отправляется в Шеоль, то есть отправляется в загробный мир. Потому что когда через 120 лет уйдет твой сын или твои все дети, потому что все смертные через 120 лет, у них не будут спрашивать, какое богатство тебе оставил твой благочестивый папа. Будут у него спрашивать, как он прожил свою жизнь. И когда будут спрашивать, как он прожил свою жизнь, будет начинать с того, а сколько на него времени тратил его папа и мама, когда он обучался. Вот это будет спрашивать. Поэтому не думай о том, сколько ты оставишь своим детям. Думай в первую очередь, какими ты их оставишь людьми. То есть, как они будут жить. Вот это самое важное в жизни. Вильнский гаон продолжает в дальнейшем эту тему. Это очень важная тема. Это очень-очень важная тема, которая просто, ну, не знаю, пробуждает нас от, может быть, нашей будничной суеты, в которой мы находимся, для того, чтобы показать, в чем должно быть правильный приоритет в человеческой жизни. Но об этом мы уже поговорим с вами, дорогие друзья, в следующей серии. Спасибо огромное всем за внимание. Спасибо большое, что вы были со мной на этом уроке. Я надеюсь, что он был важный, полезный. И придя сегодня домой, я думаю, что мы на вопрос ребенка «Папа, поговори со мной» или «Ответь на какой-то вопрос» забросим все те дела, которые нам кажутся важными, и вспомним о том, что самое важное именно этот разговор. Все остальное, оно второстепенное. Спасибо большое.